На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Политический скандал в Армении. Депутат от правящей партии обещал обезглавить и изнасиловать обидчиков министра обороны. Обсуждаем погром офиса правозащитников в Грозном. Интервью с Тамерланом Татаевым, юго-осетинским писателем и сценаристом. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Нана Плиева.
В Баварии проходит двухдневный саммит «Большой семерки». В Турции состоялись парламентские выборы. Рядом с Мариуполем взорвался украинский пограничный катер. В окрестностях баварского лыжного курорта Гармиш-Партенкирхен сегодня открылся двухдневный саммит «Большой семерки». Россия на него не приглашена. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сегодня утром состоялась встреча президента США Барака Обамы с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обама заявил, что если лидеры «Большой семерки» обсудят противодействие российской агрессии на Украине. Как сообщила пресс-служба Белого дома, в замке Эльмау в городе Крюн в Германии лидеры двух стран обсудили продолжающийся кризис в Украине и договорились, что действие санкций в отношении России должно быть четко увязано с полным исполнением Минских соглашений со стороны России и уважением суверенитета Украины. Они также обсудили возможности, предоставленные трансатлантическим партнерством по торговле и инвестициям, чтобы способствовать росту и созданию рабочих мест по обе стороны Атлантики, а также важность совместной работы для выработки в этом году успешного соглашения по климату. В ходе первого дня саммита состоялось заседание лидеров группы семи с руководством Еврокомиссии и Совета Европы. Безопасность саммита обеспечивает около 17 тысяч полицейских. Вчера в Гармиш-Партенкирхене произошли столкновения между полицейскими и участниками демонстрации протеста против саммита «Большой семерки». Несколько человек, получивших ранения, были госпитализированы. В Турции сегодня проходят парламентские выборы, которые определят, сможет ли основанная президентом Реджепом Эрдоганом партия «Справедливости и развития» получить большинство мест в парламенте и внести изменения в Конституцию для расширения полномочий главы государства. Результаты выборов могут зависеть от того, сколько голосов соберет прокурдская демократическая партия народов, которая впервые получила шанс преодолеть 10-процентный барьер, чтобы пройти в парламент. Всего в выборах в Турции участвуют 20 политических партий. В ходе голосования будут избраны 550 членов парламента. Правом голоса обладают более 53 миллионов граждан страны. 5 июня во время митинга прокурдской демократической партии народов в городе Диярбакыр произошли взрывы, погибли два человека и около 200 пострадали. Эрдоган назвал эти нападения провокацией, отметив, что они бросают тень на выборы. В августе 2014 года Реджеп Эрдоган победил на первых в истории страны прямых президентских выборах. Он планирует изменить Конституцию, чтобы расширить полномочия главы государства. Традиционно президент Турции выполнял в основном представительские функции.
Эхо Кавказа. Новости.
В Азовском море рядом с Мариуполем взорвался украинский пограничный катер. На борту судна находились 7 военнослужащих. 6 из них с ранениями разной степени доставлены в больницу. Еще одного пограничника, командира катера, ищут водолазы. Как сообщают в управлении МВД по Мариуполю, катер наткнулся на взрывное устройство. Взрыв произошел недалеко от Азовского судоремонтного завода в 4 километрах от берега. Мариуполь находится на территории Донецкой области. Украина примерно в 20 километрах от линии разграничения самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой. Сегодня исполняется 100 дней со дня смерти Бориса Немцова. По сообщениям в Твиттере, ранним утром работники городских служб в очередной раз увезли с места убийства политика на Большом Москворецком мосту все цветы, флаги и плакаты. Народный мемориал на месте убийства политика неоднократно подвергался нападениям, но его каждый раз восстанавливали. В ряде случаев ответственность за его ликвидацию брали на себя активисты радикальной группы. группировки «Русское освободительное движение «Серб». Цветы и свечи с места убийства Немцова вывозили и коммунальные службы Москвы. Председатель комиссии по аудиту ФИФА Доминика Скала заявил, что в случае выявления факта получения взяток в ходе выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 Россия и Катар могут лишиться права на проведение турниров. Об этом сообщает Спорт-Экспресс Интерфакс. Должны быть доказательства факта получения взяток в ходе выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 в России и Катаре, приводит Зонта Цайдунг слова Скалы. Если подобные доказательства найдутся, то итоги выборов могут быть отменены. Ранее в воскресенье Скала заявил, что проверка не выявила нарушений в ходе голосования по выбору стран-хозяек чемпиона мира 2018 и 2022. Швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело по возможным нарушениям на выборах. Параллельно ФБР проводит собственное расследование и уже арестовала группу высокопоставленных чиновников ФИФА.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Армении разгорелся политический скандал. Один из депутатов правящей партии Аракел Мовсисян вступил в защиту министра обороны страны, назвал его героем нации и пригрозил лично обезглавить и изнасиловать его обидчиков. Гнев депутата вызвала публикация в местной газете, где говорилось о причастности жены министра к гибели сына армянского предпринимателя. Рузанна Хачатрян, будучи за рулем автомобиля, попала в ДТП, в ходе которого погиб молодой человек. Супруга министра подала на издание в суд, обвинив его в клевете. В интернет-ролике Аракел Мовсисян заявил вот что, цитата: «Эти негодяи не так виновны, как их отцы, которых нужно обязательно найти и обезглавить. Дай бог попадутся мне, я лично их обезглавлю. Боже упаси, если их поймаем, обязательно изнасилуем». Касалась ли это угроза журналистки газеты «Грапарк» Сюзан Симонян, которая опубликовала статью, не уточняется. В любом случае, реакция от армянской прессы последовала самая жесткая. Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц подал на Мовсисяна жалобу в Генпрокуратуру. Он утверждает, что заявления депутата правящей партии являются уголовно наказуемыми. Как отреагирует Генпрокуратура, станет ясно в течение 10 дней. Комиссия по этике при парламенте Армении также знает о намерении депутата лично насиловать и обезглавливать, но пока ничего не предпринимает. Надо сказать, это не первый случай, когда комиссия по этике умывает руки. В прошлом году также рассматривался вопрос о том, чтобы вынести оценку высказываниям Мовсисяна, который после голосования по ратификации армяно-российских соглашений вышел к журналистам, устроившим акцию протеста, и прокричал: «Уберите отсюда этих обезьян». Об этом инциденте и о нравах армянского парламента вообще мы говорим с политологом Рубеном Миграбяном, экспертом Армянского центра национальных и стратегических исследований.
Это, естественно, недопустимо, но и с другой стороны, это в определенной мере характеризует ряд самых одиозных персон, которые сейчас в номенклатуре власти занимают те или иные должности, будь то выборные или назначаемые. Время от времени вот такие вот персонажи становятся героями скандальных таких вот заявлений или скандальных поступков, которые, в общем-то, порой выходят за рамки закона. И, к сожалению, правоохранительные органы страны, судебная власть в таких случаях проявляет такой вот, в общем-то, селективный подход. Речь идет об уже ставшей обычной постсоветской практике, хорошо сформулированной, скажем так, в кавычках, лидером фашистской Италии Муссолини, что друзьям все, а врагам закон. Мы имеем дело не с единичным случаем, а вот с трендом. Да?
Понимаю, что вы имеете в виду, это не первый случай, когда депутаты парламента позволяют себе подобные выступления.
Да, конечно.
Но,
и не только депутаты.
Сейчас она довольно резкая, то есть это значит, что это непривычно для Армении.
Знаете, как реакции и раньше были резкие. И раньше это воспринималось обществом как нечто неприемлемое. Но другое дело, как на такую вот реакцию реагировала сама власть. Очень мягко, да, очень обтекаемо. А потом это все спускалось на тормозах и предавалось забвению. Посмотрим, как будет на этот раз.
Мы вот привыкли, к примеру, что в Украинской Думе бывают на заседаниях и рукоприкладства, и драки. Хотелось бы немножко сравнить, услышать от вас оценку уровня политической дискуссии в парламенте Армении. В Армении на каком уровне это находится?
Вы знаете, в отличие от армянского парламента, Украинская Верховная Рада все-таки она легитимна. Вот указанные вами инциденты, когда вот ругаются между собой депутаты или дело доходит до рукоприкладства, да, это воспринимается как низкий уровень политической культуры, низкий уровень дискуссии, и все-таки депутаты то, что делают друг с другом, делают друг с другом, и в этом плане обществу наносится, ну скажем так, в определенной мере моральный ущерб, но во всяком случае интересы самого общества так грубейшим образом не попираются. Они все-таки не теряют понимания того, что в любом случае они подотчетны обществу. Чего нельзя сказать об целой группе армянских депутатов, которые считают, что им позволительно все. Они подотчетны только своему патрону, да, кто их... кто обеспечил им место вот в списке представителей правящей партии, и не считают своим долгом отчитываться обществу и обслуживать интересы общества, к чему они, собственно, и по конституции, и по природе, в общем-то, призваны. И еще они за это получают зарплату за счет налогоплательщиков. Тут, если проводить параллели, так нужно проводить параллели не... с Украинской Радой, а больше вот с Российской Госдумой, да, вот. Где есть всякие экзотические типы, а законодательная власть является всего лишь таким компостирующим органом всяких, даже порой самых бредовых решений исполнительной власти. Да, есть и могут быть отдельные голоса, они в армянском парламенте, несомненно, есть. Да, это во всяком случае, это те люди, которые и в свое время и проголосовали против вступления Армении в Евразийский союз, и сейчас вот в штыки восприняли намерение вот российской компании чуть ли не на 50% взвинтить цены на электроэнергию. Есть все-таки сопротивляющиеся силы в парламенте, есть, но они, к сожалению, составляют такое не подавляющее, а подавляемое машиной голосования меньшинство. Ну и есть, конечно, вот такое агрессивно послушное большинство, которое так их особо не волнует, что там говорится. Главное вовремя и в нужном месте нажимать кнопки и... В общем-то, вписаться в линию правящей партии. Вот, собственно, и все. Разными такими цирковыми номерами развлекать общество и не дать себя забыть.
Я хочу спросить, что вот если рассматривать лингво-риторические параметры Российской Госдумы, да, то в последнее время, именно в последнее время, там преобладает такой пацанский лексикон. Это и высказывания президента, и министра культуры, и различных депутатов. Это влияет как-то на Армению?
Конечно, влияет. Скажем так, лучшие представители нашей власти, они видят в таких же лучших представителях власти российской своих таких старших братьев, да? Это мода на них тоже, в общем-то, влияет в определенной мере, да, и такой вот пацанский лексикон и вот манеры поведения, они тоже, конечно, так глубоко въелись в депутатский корпус армянского парламента, главным образом вот в часть правящей партии, к сожалению. В той части, которая формально не примыкает к правящей партии, но она, в общем-то, там представляет олигархические структуры.
То есть, если это не отдельно вот этот депутат, бывший боксер, который на таком примитивно-манипулятивном уровне общается, если это тренд, то сравните сегодня и пару лет назад, 5 лет назад, какова тенденция?
Сейчас, конечно, с ростом гражданского самосознания в Армении, что тоже, несомненно, есть, скажем, такой параллельный тренд вместе с этим, да? Ну, еще и вот пресса у нас свободная, да, она ничем себя не ограничивает, чтобы, ну, своими публикациями, скажем так, вынести моральные оценки вот таким вот выходкам. Поэтому это им причиняет определенный дискомфорт, они стараются не нарываться. И такие, ну, словесные, в общем так, инциденты продолжают иметь место быть, но, конечно, они становятся реже. Чего, конечно, нельзя сказать о Российской Госдуме, потому что там сразу видно, что градус дури, в общем-то, может подняться аж до бесконечности, потому что это поощряется исполнительной властью. Здесь все-таки исполнительная власть одергивает вот этих типов, да, конечно, их прикрывает. Но и в то же время, вот тоже судя по публикациям прессы со ссылкой на хорошо осведомленные источники, все-таки исполнительная власть к этому осторожно подходит, потому что в глазах общества все-таки это дискредитирует всю систему власти, и это их не устраивает. Да, уже вот председатель парламента сказал, что он как бы не нужно воспринимать его слова всерьез, да, а нужно только вот в иносказательном смысле воспринять это все.
Это было мнение политолога Рубена Меграбяна, эксперта Армянского центра национальных и стратегических исследований по вопросу скандальных заявлений депутата армянского парламента.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В среду в Грозном перед офисом сводной мобильной группы прошел митинг в защиту недавно убитого Джамбулата Дадаева, которого во время задержания застрелили полицейские Ставропольского края. В итоге этот офис в Грозном разгромили второй раз за последние 6 месяцев. Правозащитники вызвали полицию, однако правоохранители так и не прибыли на место происшествия. Этому событию был посвящен наш некруглый стол. Его участники – Елена Милашина, корреспондент «Новой газеты», Антон Рыжов, сотрудник организации «Комитет против пыток» в Нижнем Новгороде, и бывший сотрудник правозащитной организации «Мемориал» Ахмед Гисаев, который вынужден был покинуть Чеченскую республику из-за угроз жизни. Он больше 5 лет проработал в норвежском Хельсинском комитете. Вела беседу моя коллега Амина Умарова.
И мой первый вопрос к Елене Милашиной, которая находилась в непосредственной близости от происходящего. Елена, расскажите, пожалуйста, что это были за люди? По постам в соцсетях создалось впечатление, что многие и не понимали, зачем они там находятся. И причем здесь убитый некоторое время назад в Грозном Джамбулат Дадаев. Там даже мать привезли с фотографией сына.
Как вы правильно сказали, сегодня ночью был переигран сценарий, потому что вчера анонсировалась большая акция, которая должна быть была подхвачена в разных регионах России против информационных агрессоров. Это «Новое», «Эхо Москвы», «Коммерсант», «Открытая Россия», «Дождь». Вот. И вызвано это было именно публикацией, то есть последней каплей стала публикация в «Коммерсанте» материала на запретную тему. Это о том, как функционирует и за какие деньги действует фонд Ахмад Хаджи Кадырова. Тема, в общем, неприкосновенная, и у нас есть подозрение, что именно за попытку поднять эту тему в 2006 году была убита Анна Политковская. Что-то случилось. По моим данным, все-таки был звонок из администрации президента Российской Федерации, поскольку «Коммерсант» все-таки газета, которая принадлежит Альшеру Усману, тоже очень близкому президенту Путину. Не один Рамзан у нас близок к Владимиру Владимировичу. А акцию это запретили. И срочно гнев властей чеченских перенаправлен в другое русло. я это называю перенаправленное разрешенное мишень, а именно на офис российских правозащитников, мобильной группы, который уже был сажен в декабре. Их выдавливали, они не уехали, они восстановили офис, тоже работают в Чечне. И вот под видом митинга в защиту Джамбулата Дадаева, которого убили во время задержания его польскими полицейскими, а Джамбулат Дадаев, я напомню, находился 7 месяцев в розыске федеральном за совершение тяжкого преступления. Его Чечня не выдавала все это время. И вот, прикрываясь этим, был организован якобы митинг, потому что на самом деле никакого митинга не было, не было ни аппаратуры для выступающих, не было выступающих, не было организаторов этого митинга. Координировалась вся эта акция людьми в гражданской одежде с рациями. Все это стало прикрытием для группы взломщиков, которые четко выделялись из толпы. И было так человек 20 в капюшонах, в черных очках и в больничных масках, что очень сильно меня посмешило, потому что балаклава теперь в Чечне запретил Рамзан Кадыров, но, видимо, разрешил больничные маски. Ну, в общем, это, конечно, не очень смешно. Началось это все со стрельбы в воздух из пистолета, что, в общем, очень сильно испугало и завело толпу. Стали кричать, почему молчат поляцами, убить котлету, те лозунги, которые были написаны на плакатах, причем это было видно, что плакаты были сделаны на скорую руку, поплыли надписи «От дождя дождь был сегодня в Грозном». Вот с утра человек в маске скарабкался на балкон второго этажа. Это балкон, который ведет в кухню квартиры сотрудников СНГ, не снимала две квартиры, одна под офис, другая под жилье. В первую очередь сорвал камеру наружного наблюдения. Дело в том, что чеченская полиция очень хорошо известна, что сотрудники фотомобильной группы обезопасивают себя, в том числе камерами наружного наблюдения, чтобы все, что с ними происходит, было зафиксировано хотя бы на видео. Все это видео уходит в удаленный доступ, и оно сейчас вне досягаемости чеченской полиции, чеченских силовиков. Камеру как только свинтили, начался взлом подъездной двери, и затем последовал взлом с помощью там болгарки кувалта ломов, который эта группа из капюшонов принесла с собой, офиса СНГ, причем в тот самый момент, когда старший сводной мобильной группы Альберт Кузнецов открывал практически дверь, чтобы выйти и поговорить с этими людьми, чтобы перевести всю ситуацию в более мирное русло. Но как только он попытался открыть дверь, по двери ударили кувалдой, и ребята приняли единственное решение на тот момент, возможно, это эвакуироваться. А эвакуироваться они смогли только спрыгнуть со второго этажа. Слава богу, они ничего не повредили себе. Только другой сотрудник Данила, стажер из Оренбурга, повредил немножко руку себе. Но все в целости сохранности, слава тебе, Господи. В тот момент, когда они выпрыгивали из окон собственного офиса, они натолкнулись на полицейского, попросили его о помощи. Несмотря на то, что они уже звонили в полицию, полиция так и не приехала. А когда приехала, было уже очень поздно. Она приехала, когда как раз разгромили квартиру СНГ и не вмешалась в это. Но вот тот полицейский тоже категорически отказался вмешаться в эту ситуацию. Полиция там в отдаленном доступе была, следила за всей ситуацией с самого начала, но не вмешалась. И на вызов вот конкретно они так и никто не приехал. То есть это то, что пообещал Аптел Лаудинов еще в декабре правозащитникам сводного мобильной группы, что чеченская полиция не в состоянии обеспечить безопасность российских правозащитников в Чечне. Вот мы увидели, что действительно эта установка, она действует.
Многие говорили, что люди из толпы, они не понимали, для чего они там. Вы с ними разговаривали? О чем они говорили?
Да, люди не знали, для чего их привели. В основном это были женщины, бюджетные работницы. Настрой у них сначала был совершенно мирный, люди смеялись, там сидели, переговаривались. Они сказали быть в этом месте, и они пришли.
У меня следующий вопрос к Ахмеду Гисаеву. Много возмущения по поводу действий Кадырова и его людей, а также по отношению к людям, которые собрались перед офисом сводного мобильного отряда. Ахмед, вы работали в Чеченской республике и во время войн, а также в послевоенное время. Насколько жители Чечни свободны в своих действиях?
Никакой свободы там нет у людей и не было за последние 15 лет. Вот, прослеживая некоторые информационные сообщения, прочитал. В Ачхой-Матанском районе там были избиты 3 школьницы сотрудниками полиции. То есть нету никакой свободы, не было, наверное, скорее всего, пока там существует вот этот режим, там и не будет. И не предвидится. А что касается так называемого митинга напротив офиса сводной мобильной группы, так это уже не митинг, это уже организованный такой налет. Вот я смотрел, там есть небольшой фильм, который был снят, скорее всего, на телефон. Вот судя по людям, которые там собрались, это молодые люди самого такого активного возраста. Я подумал, что это все-таки могут быть переодетые сотрудники полиции, потому что они взламывали двери. Вот такие действия, кстати, так называемых специальных операторов, проводят, например, сотрудники полиции или спецслужб. Это уже налет. Там не только Чечня. Такие же налеты были, например, в Санкт-Петербурге, где вот корреспонденты НТВ вместе со спецслужбами врывались в офисы солдатских матерей. Ничего удивительного у меня, по крайней мере, нет. Это происходит в стране, где практически государство сделало все от себя зависящее, чтобы работа правозащитников, она стала практически невозможной. Инициируя, допустим, те же законы об иностранных агентах, которые практически сводят на нет правозащитную работу. Поэтому удивляться, в принципе, не стоит.
Спасибо, Ахмед, за ваше мнение. Антон, как по-вашему, будет ли организация «Комитет против пыток» продолжать работать в чеченском направлении? Может быть, из Ингушетии, Дагестана или Осетии?
Конечно, будет. Более того, если так позволите такую шутку, которую мы тут допустили, у нас в данном случае вот первый поджог был, сейчас разгром уже и жилого помещения, что гораздо более неприятно, да, потому что, видимо, уже хотели добраться не до дела техники, а до живых людей. После этих разгромов, неважно, там ракету «Искандер» мы арендуем или танк какой-нибудь, который будет постоянно перемещаться по территории Чеченской Республики, и там наш будет офис мобильный. И будем работать так, может быть, с соседнего региона. На самом деле, неважно, где мы будем пребывать, но если серьезно, заявителей мы, конечно, не бросим. И будем продолжать работу в той или иной форме по нашим делам.
И у меня следующий вопрос. Кто несет ответственность за события в Грозном? Кадыров, Путин, Бастрыкин, Чайка, Колокольцев?
В первую очередь, безусловно, должно быть проведено расследование с чеченским СУСКом, МВД. Если этого не будет, то, конечно, безусловно, ответственность на местных силовиках, а поскольку они включены в эту вертикаль силовую. Другое дело, что мы уже видели, что было и какая реакция была после поджога офиса в декабре. И я напомню, почему это случилось. Потому что Игорь Калякин, руководитель комитета против пыток, член Совета по правам человека в президенте России, подал заявление в Генеральную прокуратуру Следственный комитет по факту проверки законности высказывания Рамзана Кадырова о том, что родственники боевиков несут коллективную ответственность за своих родственников и должны быть выселены из Чечни, и дома должны быть уничтожены. Дома были уничтожены, люди были выселены. Но Генеральная прокуратура не нашла в этом никакого преступления. И Следственный комитет не завел по этому заявлению уголовного дела. Он возбудил дело по поджогу и передал это по подследственности в МВД по Чечне, тем самым практически закрыл эту тему. И та безнаказанность, которая есть у чеченских силовиков, которыми де-факто управляет именно Рамзан Кадыров, хотя не имеет никакого права это делать, потому что он всего лишь глава одного из российских регионов, а России, по конституции, по закону это так, хотя на самом деле де-факто это все не так, он хозяин Чечни, о чем не раз заявлял. И если в этот раз ничего не будет, никакой реакции, скорее всего, ее опять не будет, то тогда, конечно, ответственность лично несет уже Путин, потому что это установка, которая дана им, наши силовики, начиная от Бортникова, Бастрыкина, Колокольцева, ничего с этой установкой не могут делать, тогда, конечно, ответственность ложится на президента России, который таким образом сконструировал модель о усмирении, отдав одному человеку, в котором живут до миллиона, практически лишены. Конституция Российской Федерации на них не распространяется. Они лишены всякой возможности пожаловаться, обратиться за защитой правоохранительные органы страны Российской Федерации. С ними можно сделать все, что угодно. Просто я хочу напомнить, совсем недавно в апреле была ситуация, когда Рамзан Кадыров сделал очередное свое заявление о том, что нужно открывать огонь на поражение во всех пришлых из других регионов сотрудников полиции, кем бы они ни были, чтобы они на территории Чечни не делали. Я хочу просто сказать, что от поджога офиса или уничтожения офиса российских правозащитников, от препятствования российским журналистам в выполнении их профессиональных обязанностей до стрельбы на поражение реально в федеральных сотрудников полиции и даже в представителей военных, вот это один шаг. И если его Рамзан Кадыров сделает, а он к этому блестящим образом просто идет, он просто ведет свою республику сейчас к третьей антитеррористической операции по наведению конституционного порядка. Вот все делает для этого. И если это будет сделано, то опять-таки ответственность за тех, кто эту модель создал, а именно Владимир Путин и, конечно же, Владислав Сурков, который и есть истинный папа этой модели под названием «Кадыров, хозяин Чечни».
Ахмед, у меня снова вопрос к вам. Следует ли теперь ожидать еще большего оттока беженцев из Чечни?
Думаю, да, все-таки. Поскольку, вы знаете, люди там, в принципе, все это терпели до того, момента, пока не потеряли, надежду, на то, что все это изменится. И, кажется, эту надежду люди начали терять в последние года, допустим, 5 лет. Поток беженцев, он усилится, поскольку, абсолютно бесправие, абсолютно такой всепроникающий страх в Чечне. Такая обстановка, она предрасполагает именно к этому. Какие-то негативные явления стоит, разумеется, ожидать. В том числе и отток людей в какие-то другие государства.
Вы слушали не круглый стол, посвященный погрому офиса правозащитников в Грозном. Говорили Елена Милашина, корреспондент «Новой газеты», Антон Рыжов, сотрудник организации «Комитет против пыток» в Нижнем Новгороде и бывший сотрудник правозащитной организации «Мемориал» Ахмед Гисаев. Беседу с ними вела Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Нана Плеева.
В Грузии до конца 2015 года планируется сдать в эксплуатацию несколько малых гидроэлектростанций мощностью в несколько мегаватт и одну относительно крупную. Дарья Алига с мощностью 110 мегаватт сообщила замминистра энергетики страны Мариам Валишвили. По ее словам, турбины для Дарья Алига уже поставлены, сейчас начинается монтаж оборудования. Работы по строительству ГЭС планируется завершить в декабре. Замминистра также сказала, что к концу 2016-го, началу 2017 года будут сданы в эксплуатацию две достаточно крупные гидроэлектростанции в Аджаре на реке Аджаре-Цкали мощностью около 200 мегаватт, строительством которой занимается индийская компания Tata Group совместно с норвежской Clean Energy, и на реке Чорохи мощностью 86 мегаватт, которую возводит турецкий инвестор. В целом, по словам Валишвили, Грузия заключила около 80 меморандумов с различными инвесторами на строительство ГЭС. Какие-то из них уже строятся, по другим инвесторы разрабатывают технико-экономическое обоснование проектом, а потом на их основании примут решение о целесообразности вложения инвестиций. Кроме того, в Грузии есть список свободных проектов, которые были разработаны на основе проведенной оценки потенциала на нескольких реках, сообщает портал «Грузия онлайн». В Тбилиси Давид Нормани отправился с рабочим визитом в США. Он примет участие в конференции мэров в Нью-Йорке. В мероприятии также примут участие мэры около сотни разных городов. На конференции будут рассмотрены на систему управления и развития в разных городах мира, сообщает портал «Грузия онлайн». Давид Нормани также примет участие в форуме урбанистического развития городов, где речь пойдет об основных направлениях современного развития городов. Участники форума поделятся собственным опытом, а также проведут дискуссии в связи с будущим развитием городов. На форуме Нормани предоставит участникам информацию о будущем развитии Тбилиси. На футбольном стадионе МГИМО открылся 15-й турнир на Кубок ректора университета по мини-футболу, посвященный Дню России. Соревнование, ставшее традиционным, проводится в МГИМО с 2001 года, сообщила советник посольства самопровозглашенной Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяна Гулия. С утра абхазской команде уже удалось одержать две победы. Над командами Узбекистана и Казахстана в полдень на футбольном поле состоялась торжественная церемония открытия соревнований и парад участников. Под марш военного оркестра перед трибуной почетных гостей прошли команды-участницы с национальными флагами и табличками своих стран. Команда абхазского посольства прошла во главе с послом Игорем Ахба. Команда абхазского посольства принимает участие в Кубке ректором МГИМО по мини-футболу уже в пятый раз и дважды становилась победителем. Последний раз в 2014 году. Сейчас команда посольства Абхазии – действующий чемпион, сообщает «Спутник Абхазия».
Региональные новости представила Нана Плеева.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе нашим гостем недели стал Тамерлан Тадаев. Он прошел две войны и перенес свой боевой опыт в литературу и кино. Обладатель престижных литературных премий «Русская премия» и «Нева», юго-осетинский писатель Тамерлан Тадаев на сей раз отличился в Каннах. О нем заговорила вся Осетия, когда картина, снятая по его сценарию, была отобрана для показа на престижном кинофестивале. Возмутитель спокойствия остался верен себе и заставил осетинского обывателя выйти из зоны комфорта. Одни признательны ему за смелость, другие клеймят за недостаток патриотизма. С ним побеседовала моя коллега Нана Плеева.
Тамерлан, впервые за всю историю в Каннах звучала осетинская речь. Фильм «Суадон» или «Родник», снятый по вашему сценарию российским режиссером Сергеем Зизюльковым, был отобран для показа на одном из самых престижных фестивалей в разделе короткометражного кино. Вы ездили в Канны, средства на поездку, насколько я знаю, собирали всей Южной Осетии или даже всем миром. Каковы ощущения после вот красной дорожки? Это было неожиданно? Вы к этому шли долго, целенаправленно?
Сказать, что я шел туда целенаправленно, было бы неправильно, но то, что хочу участвовать в кино, и, может быть, я сам тоже буду снимать свое кино в качестве режиссера, а не сценариста, это однозначно. Что касается нашего фильма «Суадон», то мы его сняли 2 года назад, если мне память не изменяет, или год назад. Сергей его постоянно монтировал, мы снимали его на ЧБ, на черно-белую пленку. Вообще, Сергей говорит, что такой пленки больше нету. Это еще с советских времен запас. Мы снимали его недолго, там было 9 рабочих дней.
Всего 9 дней?
Да, мы очень спешили, потому что денег было очень мало. Актеры все снимали добровольно, без оплаты. Все было построено на энтузиазме. А потом фильм смотрели, он был в Ереване. Еще в каких-то местах я послал, меня просили. И он вызывал везде, ну, кто проходил вот, через такие, скажем так, межнациональные отношения. Они были, в общем, потрясены.
Да, для тех, кто не смотрел, а я думаю, что большинство, я в том числе, так как сейчас его невозможно посмотреть согласно условиям Каннского фестиваля, он временно снят с публичного показа, но сюжет основан на реальных событиях. Он о судьбе 2 влюбленных одноклассников и что с ними происходит во время войны 2008 года. То есть здесь такой классический набор. Война, любовь, добро, зло. Как вы считаете, вот что было уникального такого в вашей картине, благодаря чему он прошел отбор? Когда вы писали сценарий, вот что вы хотели показать?
Честно говоря, сценарий я писал, когда учился в Авгике. Я не думаю, что это моя самая лучшая работа. Но просто вот Сергей этот сценарий понравился, и он решил снять его. Я считаю, что у меня есть короткометраж гораздо сильнее. И теперь, когда мы поняли, что как бы идем в правильном направлении, и что надо свой язык, он звучал на самом деле очень круто с экрана, наша родная речь. Я считаю, что в этом направлении надо работать.
Ваш успех вызвал бурную реакцию вас, о вашей картине говорила не только вся Осетия, я думаю, в России очень многие говорили. И, конечно, я не удивлю вас, если вам скажу, что кроме восторженных отзывов были и те, кто не видел, но горячо осуждал. Вот, мол, вывел наших ребят насильниками, наркоманами, они там за родину сражались, что теперь в Европе про нас подумают. В общем, как-то не патриотично. Что скажете?
Ну, я думаю, это люди, которые недалекие и, в общем, они-то и не нюхали ничего, ни пороха, ничего. Я сам играл в русскую рулетку. Может, я сам про себя это все снимал. Это мое личное видение войны. Я что-то не видел ребят, которые друг к другу обращались на «вы» и говорили: «Сударь, давайте-ка я вас пристрелю». Война — это очень грязное дело, и надо его показать, чтобы в будущем его не было. На войне все обостряется. Ты сам разрешаешь свои проблемы на войне. Только такой закон. Кто сильнее, ну, в смысле, ты сам решаешь эти законы. То есть, особенно на такой войне, как наш. И те, кто говорит, что мы выставлены в Европе дураками, это, по-моему, сами дураки, которые очень недалекие и очень узкие люди. И, в общем, мне даже кажется, что это люди, которые завидуют тому, что вот какой-то помеет, бывший там солдат, который должен сидеть как чурбан, ничего не говорит, вдруг взял и, в общем, мало того, что он стал писать, он еще и снимает кино.
Ну, заговорили, скажем так, позволили вы себе это не сейчас, а немного раньше, и, по сути, стали хроникером своеобразной войны. Вы говорили, что за перо взяться вас побудило некое чувство вины, что забывают ваших боевых товарищей и все меньше помнят. По сути, вы пишете о потерянном поколении. Честно, жестко. Настолько, что не все были уверены, что можно это печатать, и вас напечатают. А потом вышло так, что вы стали лауреатом престижных литературных премий. По сути, вы удачливый человек. Потерянное поколение, Южная Осетия. Оно какое?
Ну, мы очень сильно поверили в то, что делаем. А потом, когда увидели, что на самом деле происходит, то потерялись. Те, кто воевал, они были очень жесткие ребята. Потому что не жесткий человек не может воевать. И сам добывай себе и патроны, и оружие, и все. На это нужны деньги. Чтобы взять деньги, нужно это где-то взять, правильно? Иногда это было как-то неправильно, но с точки зрения законности. Очень много было людей, которые не верили в нашу борьбу, не верили в то, что мы победим. А мы всегда были уверены, что все-таки мы победим, отстоим нашу республику. Это была цена очень большая, мы заплатили за это очень большой кровью. А теперь эти люди, которые как бы не верили, которые смеялись, теперь эти люди у власти. Я бы так сказал.
Отношения с ними, судя по всему, у вас не сложились?
Не, у меня никогда ни с Сибировым не сложилось, ни с Кукойте. Хотя я приехал с Кукойте, поддерживал его во время, я был его доверенным лицом. Он просто нас кинул, он просто поступил подло.
В чем?
Всю команду оставил людей Сибирова у власти, они по сей день там. И эти люди никогда не менялись. Мы сделали неправильно, когда вот привели Сибирова и как-то сами отстранились от власти. Вот это я могу сейчас сказать. Мы просто сделали тупое, глупое дело, что привели Чибирова, посадили его на трон, президентский трон, вернее, кресло. А сами как бы мы крутые, пусть эти вопросы решают такие, как Чибиров. А в итоге оказалось, что он-то и решил наши вопросы тем, что мы, по сути, все погибли почти.
Вы вот говорите, что те люди, которые воевали, самоустранились от управления, от повседневных дел.
Мы думали, что наше дело – это война, это защита республики. А грамотные, они пусть правят. То есть нам не хватило немножко, как бы сказать, учебы.
А как вы считаете, люди, которые успешны во время войны, они могут быть также успешны в мирное время?
Я вот сейчас думаю над этим все время. Я тоже был не очень такой. Я тоже мог сказать, что я был жесткий человек и мог бы делать неадекватные вещи, но я-то мог переродиться. Я хочу, чтобы на моей земле был закон, чтобы не воровали, чтобы все было по-честному, все было по-хорошему. Я думаю, что эти ребята, я считаю их, они были многие намного умнее меня, и они бы тоже переродились и не были бы такими жесткими. И я думаю, у нас бы было все шикарно, просто шикарно. Я вот думаю над моим другом Козаевым Андрейкой, который был лет на 7 младше меня, и у него был уже ум государственного человека. И я просто его слушал. Таких людей не знаю, будут ли они еще в Осетии.
Куда делись харизматичные лидеры? А когда-то, как вы сейчас отметили, их было немало. Люди не боялись идти под пули. Теперь под прицелом можно сказать каждое слово.
Да.
Почему так вышло?
Потому что пришли люди слабые, безвольные, тупые, которые боятся за свои кресла. Не надо бояться, если ты человек умный, если ты человек смелый, ты должен что-то такое сделать, чтобы тебя уважали. И ты не трясся за свое кресло, не цеплялся за это жопой, руками, ногами и зубами.
Но то, что это происходит, это проблема общества. Не только в людях дело, дело в системе. Значит, им позволяется это делать. Они чувствуют, что они могут себе это позволить, и это происходит уже некоторое время. Почему?
Знаете, как скажу. Люди устали, они видели все. Они видели героев, они видели и подлецов, и вот таких, как Кокойте, таких, как Чимбиров, что мы сейчас наблюдаем. Они просто устали. Вот представляете, это началось с 89-го года. Чтобы эти люди в чем-то уверились, нужно что-то такое сделать, чтобы они могли что-то понять. А опять же, тоже заявление о вхождении в Россию. Мы-то воевали за независимость, а сейчас кричать, давайте войдем в Россию. Ну как это понимать? Зачем они это делают, мне вообще непонятно. Чем и Россия-то как бы не нужна. Зачем Россия сейчас? Непонятно вообще. Откуда эти люди взялись и почему они кричат о вхождении Осетии, Южной Осетии, которая столько крови нахлебалась за эту независимость, а теперь ее вдруг решили ввести в состав России. Осетии. Я за независимость Южной Осетии. Мои друзья погибли из-за этого.
Но ваша условная партия сторонников независимости, которые за это воевали, получается, она проиграла, потому что сила, которая выступает с противоположной идеей, она пришла в парламенте с большинством, вы там практически не представлены.
Да, люди просто, по-моему, не знаю, почему они пришли. Просто людям пообещали российские пенсии, российские зарплаты. Ну, люди устали, им что сейчас нужно? Отдохнуть, передышка им нужна. И, в общем, они, ну, Россию так, Россию. И, типа, мы будем под защитой России. А как бы мы под защитой России сейчас находимся, если на то пошло, потому что оно нас первое признало, и я знаю, что какой-то договор подписан, что Россия обязуется, в случае чего, помочь Южной Осетии, если будет снова агрессия со стороны Грузии. Поэтому я не понимаю людей, которые кричат Абхаз. Ну как еще войти в Россию, если ты уже как бы находишься под патронажем России?
Как мы уже отметили, вы давний возмутитель спокойствия, посягатель на устои. По сути, отношения с властью, как вы сами отметили, никогда не складывались. А чего вы, собственно, хотите? За что вы воевали? Да, вот вы говорите, мы не за это воевали. А за что вы воевали? За какую Южную Осетию вы воевали?
Я хочу, чтобы люди, во-первых, поняли, что они люди, а не мясо. Самое главное, чтобы они поняли, что каждая человеческая жизнь — это на самом деле очень драгоценная. Мы приходим на эту землю не для того, чтобы быть быдлами, чтобы нас считали мясом. Для того, чтобы жить, радоваться, чтобы была законность, не такая законность, чтобы ОМОНов тебе мог подойти, выбить прикладом зубы, спросить, кто ты такой здесь, почему ты ходишь здесь. Для того, чтобы жить, радоваться, любить, делать добро, строить свой город. Ну, они говорят о том, что дорога не построена. Дело же не в одних дорогах, не в асфальте, блин, а в том, чтобы человек был счастлив, когда шел по этой дороге.
А сейчас?
Все такое не вижу. Люди просто пилят, вернее, власть пилит деньги. Я так это знаю. Не знаю, может, кто-то по-другому это знает. Может, эти деньги раздают, но как-то тайно, не от нас. И еще у нас, у людей, которые как бы еще живы, да, остались вот 91-х, которые воевали. У нас даже нет статуса ветерана. Вот что самое обидное. Я там всегда говорю... А кто ты? Мне вот 48 лет, я из них 27-то потратил на эту войну. И я могу себя считать ветераном, вот как-то странно получается. Непризнание, да, за это Великой Отечественной войны. У меня дядя там погиб, я очень уважаю за тех, кто воевал против фашизма. Ну а почему бы не признать наших ветеранов, не сделать им какие-то небольшие льготы? Ведь все они как-то страдают, я знаю, у многих нет работы, многие нуждаются. Те, кто потеряли там своих сыновей или там кормильцев, им тоже надо как-то помогать. Но это как-то происходит избранно. Если ты не умеешь лизать задницу, то, в общем, будешь голодать и жить не очень хорошо.
Во время нашей беседы неоднократно звучала власть, они, мы, общество, люди. Может быть, проблема в этом?
Обществу нужна просто передышка, а не то, что... Понимаете, вот приходит кто-то, говорит, а вот так круто, мы входим в Россию, у вас будет пенсии. А человек устал, вчера он только воевал или там прятался в подвале, да, от бомбежки. Он устал, и он говорит, да что хочешь, то и делай, блин, только дай мне вздохнуть. Хочешь, хоть в Америку пойди, хочешь, хоть к марсианам присоединяйся. Только дай мне вздохнуть. И те, кто играет такими вещами, он это знает, я считаю, что это большие подлецы. У меня очень большие надежды на молодежь, которая учится, слава богу, которая, я думаю, придет, и, может быть, они как-то переменят.
Вы получили литературную премию. Фильм, снятый по вашему сценарию, также оказался успешен. Что дальше?
Дальше я просто думаю, что мы получили некий опыт и будем снимать наше кино на Остинском. Я думаю, мы снимем очень... Главное, чтобы нам кино — это на самом деле деньги, а так как я человек не очень такой лижущий зад, то эти деньги будет трудно достать. Ну, мы все-таки постараемся достать и сделать хорошее кино. Я вообще за то, чтобы люди побольше ездили не только в Россию, но за рубеж, там, за границу, смотрели, как другие живут, чтобы понимали все ценности вообще. А не слушать людей, которые тебе говорят, что надо жить вот так, по обычаям, а сами живут в Москве, как последний под...
То есть вы говорите, это что нужно жить. Более открытыми быть, открытыми миру.
Учиться, смотреть, не быть в узких и не говорить, что мы потомки Алана. Ну, конечно, мы потомки Алана. Ну, что с того? Аланы были крутые, они воевали. Я думаю, что Аланов по всей Европе полно, но они не знают, что они Аланы. Они просто живут по-человечески, по хорошим законам европейским. Я за то, чтобы Европа вошла в Осетию.
Каким образом? Как интерес?
Ну, в принципе, есть Европа. У нас такие же ценности, как у них. Но надо как-то это... Мне в Европе очень нравится.
Что именно?
Я вижу, что люди не запуганы. Они все добрые, они улыбаются. Ничего не боятся. Если ты с ним заговоришь, он честно скажет, что, как. Потому-то и люди бегут в основном в Европу.
Но вот то, что вы рассказываете, противоречит тому нарративу, который льется теперь из всех средств массовой информации на обычного обывателя и зрителя, которого устрашают некими геями и прочим развратом и гей-ропой.
Я что хочу сказать про геев? Ну, если у тебя в крови заложено так, что ты гей, то ты от этого никуда не денешься. Я к ним отношусь спокойно. Гей, гей. Я лично люблю женщину. Но если ты с каждого угла будешь кричать «гей», там, то у меня возникает подозрение, что, может быть, сам гей, чтобы скрыть свое гейство, он об этом и орёт.
Это была беседа с Тамерланом Тадаевым, юго-осетинским писателем и сценаристом, который в этом году отличился на кинофестивале в Каннах. Беседу вела моя коллега Нана Плеева.
Читаем прессу.
А сейчас время обзора абхазской прессы. Санаид Гагарян.
За 4 месяца 2015 года в Республике Абхазия зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 19 человек, из них 11 абхазов, 101 человек получили ранения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, погибли 15 и ранены 25 человек. Самое большое количество происшествий произошло в Гагарском районе и городе Сухой. Об этом сообщает газета «Республика Абхазия». В интервью корреспонденту Русудан Барганджа, начальник управления ГАИ МВД Республики Абхазия Нокзар Шоуа, отметил, что бороться с авариями на дорогах должны не только сотрудники ГАИ. Родители покупают своим несовершеннолетним детям дорогостоящие иномарки. Эти подростки неуправляемы. Для них не являются авторитетом ни сотрудники ГАИ, ни милиции, ни даже собственные родители. Семья должна воспитывать своего ребенка, объяснять ему, как вести себя за рулем, с какой скоростью ездить, приводит слова Нукзара Шоуа, газета «Республика Абхазия». Гибнут в основном молодые люди от 25 до 35 лет на дорогих иномарках. Как объяснить, что ночами наша молодежь на трассах играет в рулетку, устраивает гонки на большой скорости, не останавливаясь на перекрестках. Причем игра идет на большие деньги. Мы можем наказать их только за превышение скорости, применить к ним административный штраф. Нужно иметь видео, фотофиксацию, чтобы доказать их вину, сказал Нукзар Шоуа. Политическая партия Амцахара обратилась к президенту и спикеру с предложением признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику в качестве суверенных независимых государств. Об этом говорится в письме, которое было направлено главам двух ветвей власти. Учитывая стремление народа Донбасса к свободе и независимости, обращаемся к вам с предложением оказать поддержку народу Донбасса, проявить политическую волю и признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику в качестве суверенных независимых государств. Отмечается в письме. Нужная газета публикует комментарий спикера парламента Валерия Абганба. Он сообщил, что никаких официальных предложений от ДНР и ЛНР не поступало, и поэтому этот вопрос не обсуждался. Я думаю, что если Россия поддерживает Минские соглашения и пытается найти варианты урегулирования конфликта, нет необходимости мешать миротворческому процессу преждевременными заявлениями. Тем более, что в Минских соглашениях речь идет о федеративном устройстве, сказал Валерий Бганба. Абхазия Информ сообщает, что неизвестные молодые люди решили самовыразиться с помощью граффити. Они написали признание вечной любви на лестнице, ведущей к мемориалу славы, где похоронены погибшие в Отечественной войне народы Абхазии 1992-1993 годов. В столичной администрации пообещали, что коммунальщики сотрут надписи. Между тем, проблему граффити по своей инициативе решила сотрудница Комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города. города Сухум Оксана Пачулия. В отличие от коммунальщиков, она нашла способ стереть надпись, нанесенную баллончиком краски. Те же, кому по долгу службы надо следить за мемориалом, сослались на отсутствие специального растворителя. Надписи у мемориала Славы вызвали негативную реакцию среди пользователей социальных сетей, в том числе и молодых. Люди предлагают установить камеры наружного видеонаблюдения в парке, где захоронены воины, отдавшие жизни за свободу и независимость Абхазии. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Проект развития исторической части грузинской столицы, который уже давно обещают городские власти, будет готов к концу сентября. В пятницу стал известен победитель тендера на создание концепции урбанистического развития старого Тбилиси. Тендер был объявлен 3 месяца назад Фондом развития Тбилиси. Правда, обошлось без интриги и борьбы, так как в конкурсе приняла участие всего одна компания. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Более чем в 1700 домов в исторической части грузинской столицы, которые являются объектами культурно-исторического наследия, вдохнут новую жизнь. Правда, перед этим будет проведена скрупулезная и объемная работа. Изучат не только состояние самих домов и улиц, но и заново осуществят топографические работы, создадут базу данных. В будущем все это в совокупности должно помочь процессу реабилитации исторической части грузинской столицы. Концепцию урбанистического развития старого Тбилиси разработает грузинский консалтинговый центр по дистанционному зондированию и геоинформационным системам «Географик». Эта компания сегодня была объявлена победителем 3-месячного тендера, в котором кроме нее участия больше никто не принимал. Отсутствие конкуренции, по всей видимости, стало обнадеживающим фактором для руководства «Географика». Глава компании Георгий Гоцеридзе сегодня признался, что работу над концепцией урбанистического развития старого Тбилиси они начали еще 2 месяца назад, то есть во время конкурса. А потому результаты появятся уже довольно скоро, к концу сентября, пообещал Гоцеридзе.
К работе над проектом приглашено очень много людей. Очень важно то, что нам помогает иностранный эксперт из Голландии, который имеет гигантский опыт в создании такого рода проектов и концепций. Он работал над планировкой и развитием исторических частей многих европейских городов. Мы создадим концептуальный документ, однако не стоит думать, что после этого кто-то сразу же начнет сносить, менять, консервировать или заново что-то строить в исторической части города. Нет, этот документ укажет нам, по какому пути двигаться, чтобы не лишиться наших ценностей.
Сказал Гоцеридзе. За работами над урбанистическим проектом следят и городские власти. Мэр Тбилиси Давид Нормани сегодня дал понять, что создание концепции развития исторической части столицы необходимо для начала реабилитационных работ. Кроме того, Нормани не стал скрывать, что концепция, над которой работает географик, может не только вдохнуть новую жизнь в ветхие здания, но и, напротив, лишить их последней возможности для реставрации.
Это исследование необходимо провести еще и потому, что существует ряд кварталов и зданий, которым в свое время искусственно был присвоен статус культурно-исторического наследия, что в свою очередь значительно осложняло проведение строительных и реставрационных работ. Эта концепция поможет нам узнать, где в городе проходят настоящие исторические границы, внутри которых должен применяться совершенно другой подход к проведению тех или иных работ.
Заключил Нормания. Однако, в отличие от мэра, не все в Тбилиси так радужно восприняли работу над созданием концепции развития старого города. Многие заметили, что на сегодняшнем мероприятии не присутствовали некоторые эксперты по урбанистической политике. Одна из них, Цира Элисашвили, рассказала Эху Кавказа, почему не пришла на встречу мэра с руководством победившей в тендере компании.
То, что мы там не присутствовали, по правде говоря, это выражение нашей позиции. Дело в том, что создание одного теоретического
политического документа, думаю, не будет способствовать решению вопросов менеджмента и развития старого города. Это очень комплексная проблема, для решения которой необходимы даже определенные законодательные изменения. Считаю, что нужно начать хотя бы с изменения налоговой системы для владельцев культурно-исторических объектов. Население старого Тбилиси должно знать, какое значение придает государство этим домам и их владельцам, а также в целом всему историческому району. Власти должны предоставить им некие льготы, чтобы именно жители старого города стали главными хозяевами этой исторической зоны, которую мы называем Старым Тбилиси.
Сказала Элисашвили, она еще раз подчеркнула, что пока жители исторической части города сами не почувствуют его ценность, развиваться он не будет. Элисашвили рассказывает, что 2 года назад она вместе с единомышленниками привозила в Грузию 2 экспертов из Голландии, которые также разработали программу по развитию исторической части города и по сохранению его культурного наследия. Однако столичные власти тогда на предложенную им программу не обратили внимания. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.